Тема сегодняшняя будет называться «Законы Кали». Законы Кали. Или по-другому, как работают законы, одинаковые или не всегда. Вот если посмотреть, любые писания, священные писания посмотреть, любые, я не говорю Бхагаватам, там, любые, любых религий, то от начала и до конца мы видим, что личности, которых мы как бы уважаем за святых, держим за святых, они поступали настолько нелогично, что их поступок вообще никак не был объяснен с точки зрения логики. И получалось даже успешно. Ты не понимаешь вообще, как это вообще может быть. Но это получается. Ну, это не говорю, что там по воде ходить, они телепортировались оттуда туда. То есть они не сами это делали, просто они делали, что Господь им говорил, а то, что получалось, они даже сами не ожидали. Вот. Вопрос. Взять Ветхий Завет Библии, взять вот это то, что в те юги были. Вот если взять Махабхарату, то там четко написано, что в первых трех югах закон свят, и все жили по закону. И ничего не написано о Кали-юге. О Кали-юге написано, что на землю, ну, имеется в виду земля, на землю пришли демоны, и им было отдано это все на откуп. То есть власть попала под, ну, не власть, а земля попала под власть демонов, и Кришна отдал ее. Это значит, отдал, значит, отдал все. И законом кто занимается? Кто законодатели? На кого он работает? Вот давайте просто посмотрим, не будем лезть далеко там в начало этих 5000 лет назад. Или вот посмотрим, например, какие у нас есть законы. Можно ли по закону, вот смотрите, экономика, возьмем артха. Вот по телевизору недавно видел, что остановился завод, и там один человек повесился из-за этого. Почему? Потому что он набрался кредитов, и банковская система ему рассказала, сколько он должен, а он физически просто не может. У него жена и двое детей. Конечно, он не очень хорошо поступил, потому что лучше он им не сделал. Но всем понятно, что это ни в какие ворота не лезет. А он там заложил квартиру под квартиру, потому что надо что-то было это, да, под квартиру. И их просто вот все понимают, что ну, это просто чудовищно, но вот такой закон. Вот такой банковская система, такой вот представитель. Деньги правят. Деньги. И вот очень много. Если люди выплачивают, вот мне один человек рассказывал, что он тоже так попался. И два года ходил просто как раб, как вот на что купить ничего нельзя, потому что там сразу по компьютеру видели. Раз деньги появились, пришли, забрали. То есть, ну, рабство полное. Рабство. Закон и рабство. Эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Почему? Если мы хотим прийти к Богу по закону, ну, я не буду повторяться, что законом не оправдается ни одна плоть. И предыдущая лекция, которую кто-то слышал, там женщина, да, не по закону к Богу приходит, не по закону. Потому что, смотрите, что такое закон? Закон — это мне что-то принадлежит, я могу что-то купить, могу что-то продать. И в рамках закона, ну, типа, я никого не обманываю. Но, то есть, по-другому это какое-то право собственности, право, даже право действия, правомочное действие. Но если мы вспомним, что все принадлежит Господу, если мы вспомним, что мы должны поступать, как скажет нам Господь, а не как кто-то другой, то что закон действует? Как закон действует? Он мне дает право поступать, как я хочу, по моим чувствам, по моему уму, но вовсе не от Господа. И он же мне дает права. И кто же спонсирует, Кто же дает эти бумаги, которые обеспечат мне эти права? Махамая, иллюзия, князь мира сего. Понимаете? Сам закон, сам принцип утверждает и забирает то есть права у Господа и отдает их мне. Но если по большому счету, то ничего мне не дает. Подобно тому, как напечатанные деньги, которые мне дают, думать, что я разбогатею, на самом деле повергает меня больше рабства. Закон дает мне страх. Я боюсь именно того, именно оттуда страх, атеизм и проблема развивается от того, что мне рассказали, вот это мне принадлежит, от украденного. Потому что я в этом, то есть в какой-то части жизни я начинаю быть вором. В какой части? Где я считаю, что вот это мое? Где вот это мое? И у меня все бумаги, у меня все. Но именно там. Закон таков, что то, чего боишься, то с тобой и случится. То есть есть такой закон, мы вот на предыдущем занятии это читали. Если по-другому его перефразировать, мы сами себе рисуем приговор. Страх – это симптоматика того, это сигнал Махамаи, что в этой области меня можно грабить. Закон и страх – это слитые вещи. Если у меня все по закону, я пытаюсь это по закону куда-то выйти, это я просто обнимаюсь с князем мира сего, вот, и он меня высасывает, потому что он мне не друг. И то есть, в этом мире есть всего два духа. Дух истины и дух справедливости, или дух вот кармы, можно сказать, дух Махамаи, который есть иллюзия. Во-первых, смотрите, почему и от меня зависит, и именно от меня зависит, больше ни от кого зависит, под каким началом я буду ходить. Почему законов Божьих в принципе нет? Я сейчас оговорюсь, потому что сразу это могут взять на карандаш, и как это законов Божьих нет. Почему? Потому что Господь не повторяется. Мы хотим Господа стащить сюда, и чтобы он нам что-то сделал. А Господь говорит, нет, ты иди сюда. Идти сюда, это не значит ждать, когда я помру, это значит находиться сконцентрированным на нем, а Господа в сердце еще называют Парамдхама, то есть это высший обитель. То есть около меня зона такая образуется, которая не отлична от высшей обители. Нет. Он сам и высший обитель, они тоже не отличны. Так вот. Как только я где-то что-то обзавидовался, где-то у кого-то что-то увидел, и молю Господа об этом, и почему-то не получается, понимаете, мы ставим Господу условие. Он говорит, извини, дорогой, я это уже делал, а я никогда не повторяюсь. Вот зафиксируйте это в голове. Если мы хотим конкретно что-то от Господа и просим Ему об этом, Он нам этого не даст. Почему? Потому что Он два раза одно и то же действие не делает. Он достаточно, как сказать... Достаточной фантазии обладает, чтобы не повторяться. Это его стиль, жизнь. Не повторяется. А что повторяется? Откуда вообще появляется закон? И о чем говорит закон? Закон говорит, вот это есть греховное, а это праведное. Но если мы внимательно посмотрим, что и греховность, и праведность находятся на одной шкале. Как на градуснике, там плюс и минус. Плюс и минус. Это одна и та же шкала. И греховность, и праведность, они уже отделены от истины. Потому что истина, она одноразовая. Мне что-то сказали, я это сделал. Все, любой повтор уже, он может быть праведным. То есть праведность и греховность, они отличаются друг от друга, насколько они по-разному удалены от истины. Удалены. Это рядом. А вот это совсем уже далеко. Знаете, что совсем далеко? Это одно и то же действие, но начинается применяться не в тех обстоятельствах. Да? Вот как танец раса, например. Да? Вот то, что я какие у меня есть отношения с женой, точно такие же отношения с совершенно посторонним человеком, это уже будет неправедность, да? Но те же самые действия, но дальше, немножко дальше. Но действие то же самое. То есть меняется география, меняется место, и вот вам уже начинается греховность. Удалены. Но только единственный, и все, что можно зафиксировать, то смотрите, Божий закон нельзя систематизировать, обвести в рамку его, потому что он не то, что меняется, он неповторимый. Неповторимый. И каждому человеку индивидуально Господь говорит, что ему делать. Даже духовный учитель не говорит, что ему делать. Он может сказать некоторые механические вещи, то, что касается своего тела. Но что конкретно делать, конкретно, как думать, как относиться, он не говорит. И Прабхупада говорит, только подтверждает то, что сказал Господь. Только что подтверждает. Я немножко зачитаю. Вот взял книжечку. Читание Чанрачаран, уровни сознания. Ну, чтобы нам с чего-то было стартануть. Отличие материи от духа. Отличие материи от духа. Сейчас немножечко еще скажу. Нас учат некоторой постепенности. Ты сейчас вылезешь из этой гуны, потом ты немножко в страсти, потом ты немножко в благости. И вот последний трамплин, ступень, и ты вступаешь на путь духовного развития. Вот я скажу нет. Материальное это материальное, духовное это духовное. И они не пересекаются вовсе. Не пересекаются. Да, с гуны благости легче что-то понять, потому что в гуне благости есть знания. В гуне благости уже не такой, ты не такой задолжник, не такой должник этому миру. В невежестве больше, но все равно это не является основополагающим вектором, импульсом, чтобы ты вот это перепрыгнул в это. Потому что те законы не имеют ничего общего с материальными, вообще ничего общего, ничего. И ты туда постепенно не перейдешь. Ты перейдешь это и... Люди говорят, вот я немножко вот это, вот немножко тут доделаю свои дела и перейду. Нет. Князь этого мира тебе не даст этого времени специального. Так что начинать можно в любое время. В любое время. Мы ждем удобного времени, удобного, когда все... Не получится. За этим зорко следит особый такой спецназ. Демоны. Не дадут. Не люди, нет. Это более тонкие силы, которые не дают. Это их задача, это их работа. Итак. То есть дух и материя настолько отличны, что мы не представляем. Не представляем. И некоторые это отличие не понимают. Мы принимаем, например, уровень гуны благости за духовность. Нет, это такая же материальность. Более того, она опасная, потому что если человек... Смотрите, чем она опасна. Есть достижение материальное, есть достижение духовное. Да? Вот есть некто, как какой-то ноль. Вы представьте себе, как градусник. Да? Хотя не очень удачный пример, просто другого нету. Вот. Или цифра, например, натуральный ряд чисел. В школе все учились. Да? Вот есть ноль, есть там... Плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. А в другой минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Материальный мир сравнивается с отражением духовного. И то, что в духовном самое-самое-самое здорово, в материальном самое-самое нездорово. И есть ноль. У нас шанта-раса считается вообще такая. Ты очень такой продвинутый. А там это просто ноль. Там это просто ноль. И смотрите, чем больше я достигаю, а шантараса это что? Это я вышел на скалы и медитирую круглосуточно, вот я никого, я такой весь толерантный, ни в чем не участвую, материальных достижений какие-то есть? Нету. Я вообще отрешенный, называется. Есть какие-то достижения? Нет. Что такое материальное достижение? У меня большая семья, дети, внуки, я такой счастлив, мой есть заводишко какое-то, да, то есть Артха, Кама, Дхарма у меня замечательная, да, вот это. Но если мы, но это материальные достижения, а это значит в минусе. У меня 100 единиц материальных достижений, гуна благости. В невежестве так сильно ты не прыгнешь. Но это дальше от Бога получается, понимаете? Это дальше от Бога. Я могу гуну благости так развить. И приходят люди, которые уже нулевые. Почему? Их просто дьявол ограбил. Просто ограбил. И они быстрее к Богу попадают, чем вот эти, у которых все есть. Мы воспринимаем продвижение духовное как продвижение уровня комфорта. А это не так. Это не так. Это не имеет ни малейшего отношения. Ни один закон, который зафиксированный, фиксированный закон, кто-то очень хорошо может манипулировать этими законами, но знаете, что делает? Он становится учеником или рабочим. То есть Махамайя, она ничего своего же не делает. Она просто переставляет миражи. Это когда-то однажды было. Кто-то это сделал. Все берут как это как позитивный какой-то опыт, начинают дублировать это гуна благости, потому что далеко не четко прорисовано, когда это было, в каких это можно, ну, в каких условиях, при какой погоде это делать, и тогда будет какой-то результат материальный. Но это когда-то было сделано для духовного прыжка и прорыва. И все. Потом с более тусклым сознанием эти люди делают, не соблюдают эти условия, и тогда и этот же самый поступок, но когда-то однажды он был сделан. Но нет, и праведность, и греховность отделена от истины. Отделена все равно. Так что это нам не поможет. А что нам поможет? Что-то совершенно новое. Что мы нигде никогда не нет. Потому что и праведность, и духовность это, то есть духовность опять, греховность это какая-то работа, это что-то воровское. Эти просто воры, эти воры в законе. Воры в законе, они живут лучше, да? Это известно, они живут лучше. Они более интеллигентны. Я был знаком с одним, очень интеллигентный, да. Если его тут сюда привезти, он 100 очков даст по интеллигентности там всем нам. И правильные вещи. Но он вор. Он вор, он не работает. Итак. Отличие духовное и материально. Пишет Чайтанья Чандрачаран. Книга называется «Уровни сознания». Войти в царство высшего «Я» означает войти в царство Бога. Способ войти туда только один. Это чистая любовь к Богу и ко всему, что связано с Ним. Наука взаимоотношений достигает совершенства, когда человек обретает способность общаться с Богом лицом к лицу. И все. Без посредником, то бишь. Вот это единственная возможность. Все остальное... И даже духовный учитель тебе что-то говорит, и вот ты сейчас его выполнишь, и ты в трансцендентной. Нет. Трансцендентное начнется, когда Бог сказал, и ты сделал. Все. Только тогда. Потому что Он тебе лично скажет. И Он тебе что-то скажет. Оно к закону вообще никак. И нам... Мы все слышим это, но воспринимаем голос Бога как безумие. Понимаете? Как собственное безумие, и от этого открещиваемся. То есть есть преданные, есть непреданные. Непреданные, они слышат голос Бога. Да, было бы хорошо, но так это же безумие. Перед законом. Господь никогда с законом в согласии не будет, когда Он тебе говорит твой выход. Никогда. Как у Высоцкого, выезжайте своей колеей. Сейчас я зачитаю из другого священного писания, как непреданный относится к голосу совести даже. Душевный человек, непреданный, то есть есть духовный, есть душевный, там такая терминология, принимает
не принимает ничего того, что от Духа Божия. Душевный человек, то есть непреданный, ну много непреданных, не принимает, то есть физиологически не может. Ибо почитает это безумием. Так написано, это написано в Священном Писании. Не потому, что его там зомбировали, да, его зомбировали предварительно, ибо почитает это безумием. То есть, если вас, если вы услышали и начинаете делать, и вас обозвали безумцев, скажите спасибо. Ты с ума сошел? Да, я с вашего ума сошел, но на Божий зашел, это называется сознание Кришны. Но ты будешь выглядеть как безумец. В другом месте написано, вы потеряете вид благочестия. Да, потому что благочестие это материальная вещь. Материальная вещь, она с чем-то сравнивается, а то, что сейчас происходит, оно ни с чем сравнимо не будет. Итак, душевный человек не принимает ничего того, что от Духа Божия, ибо почитает это безумием. И не может разуметь, написано, не может разуметь. Прабхупада, Шрила Прабхупада пишет везде, Господь с нами говорит через разум, да? Написано, не может, совершенно другое писание, но пишется, видите, то же самое. Не может разуметь, чего он не может разуметь? Не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. А он судит материально. А это противоположный вообще вектор, и он говорит, это запрещено, этого нельзя делать, это запрещено. Еще интересный такой момент. Судить духовно и судить материально, это разные вещи. Непреданный судить не может. То, что он осудил, это он рассказал, что сейчас с ним будет. Поэтому не судите, да не судимы будете. Но духовный судить может, оказывается. И почему мы видим? Почему мы видим? Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Такур, они там и в хвост, и в гриву чистили вот этих вот этих своих фарисеев, да. А нам говорит, не надо. Вы станете духовными, тогда вы можете это говорить. А если вы сами не таковы, вы не можете это говорить. Что значит не таковы? Если мы. Ну, что значит не таковы? То есть есть карма. Есть карма. Знаете, что такое карма? Карма на самом деле это поле битвы. Нам будут говорить, что мы не воюем и ничего. Нет. Карма это постоянная война. Постоянная война, борьба за выживание. Что такое борьба за выживание? Это неспокойная жизнь. Это вот просто я даже никого не трогаю, но я борюсь с пылью, борюсь со стеной, надо бороться, да? И я буду в борьбе, хочу этого или нет, буду делать вид, что я не борюсь, но все равно буду в борьбе. Как только и вся борьба происходит по закону, и нам надобно стать над законом. Стать над законом. Что такое стать над законом? Это идти впереди его. Впереди его. Что хочу, то и делаю, да? Нет, это не то, что хочу. Ты делаешь все, что мы делаем, нравится нам или нет. Нам об этом оповещают окружающие вот эти вещи. Просто как долг, как необходимость. Но перед этим нам говорит Господь об этом. Если мы это сделаем, мы идем впереди закона, и закон нас просто не догоняет. Все говорят, ой-ой-ой, куда пошел, зачем? А другие говорят, да ну тебе надо вообще. Смотри, какие-то проблемы. Но я иду, и проблемы меня не догоняют. Вот. И вот этот человек такие же вещи делает. Это моя интерпретация, сейчас послушаем правильную от Чайтанья Чандрачарана. Вот. Тот, кто дал человеку желудок, знал, что сначала человек познает свою пищу, потом сможет жить. Тот, кто дал человеку способность мыслить, знал, что человек в конце концов начнет задавать вопросы. Тот, кто дал человеку разум, знал, что в конце концов человек увидит свою беспомощность. Тот, кто дал человеку сердце, знал, что человек не обретет покоя в жизни, пока не признает пока его не признает собственная совесть. Собственная совесть. Пока его не признает Господь. Все? Очень просто. И конкретно про Господа сердце, что тут пишется. Количество счастья поддерживается сверхдушой в сердце. Количество счастья, да? Это то, что мы хотим, не хотим, преданный я, не преданный. Даже вот это вот, преданный, не преданный, все равно нас ведет счастье. Вот счастье кончилось, не маячит ничего, я не иду. Не иду. То есть, то, что говорит душа, она мне дает пакет, и не душа, а сверхдуша, извиняюсь, дает пакет, и там написано, куда мне надо идти, в этот пакет уже вложены как бы деньги на проезд, вот это счастье. Счастье – это деньги на проезд. Если их вот нету, и я хочу, и я буду даже думать, что я туда иду, и сделаю некоторые вещи, и кажется, окажусь, но там будет мираж. Почему? Я это делал без счастья. Санкций нет. Сказано, есть 5 причин для любого действия. Если сверхдуша не санкционировала, как мы узнаем, санкционировали ли сверхдуша? Я это делаю без счастья. Без счастья. Я иду туда, и визуально вроде двигаюсь, и люди думают, да, я двигаюсь. А на чем я двигаюсь? Я начинаю подворовывать счастье. Там, место, ну, место любви, там вожделение, раз. Потом пришел, ничего нету. Мираж. Это был мираж. Не достигая. То есть смотри, итак, количество счастья поддерживается сверхдушой в сердце. Вот эти деньги, на которые мы живем, настоящие деньги. Все остальное. Она помогает нам забыть плохое, помнить хорошее. Помните, есть знание, память и забвение, да? Идти особым путем знания, путем своего сердца. Но если человек не заинтересован в познании Бога, тогда ему очень трудно будет забыть плохие вещи, помнить хорошие, и даже будет трудно просто понять себя. Если я отключаюсь от сверхдуши, вот эти все функции, которые Господь делает для меня, для моего блага, наружу происходит прямо противоположные вещи. Я помню, я злопамятный становлюсь, я очень много помню. Плохое, не хорошее даже вообще перестаю замечать. Я вспоминаю о нем, когда у меня его уже забрали. Я, ух ты, здоровье это было. Когда было здоровье, не помнил, да? Не помнил об этом. А когда человек, то есть, представляете ситуацию, когда я помню, знаю все плохое, хорошее не замечаю, я живу в аду. Или если я сразу забываю плохое, помню все хорошее, это, смотрите, за счет чего? Говорится, позитивное мышление. Никакого позитивного мышления не будет, если у тебя нет связи со сверхдушой. Его нельзя механически организовать. Нельзя себя зазомбировать на позитивное мышление. Если я зазомбирую, у меня будет улыбка, будут мозги, но я буду полностью черный и изнутри несчастный человек. Вот. Я могу зеленый плод покрасить, вот как яблоко зеленое, оно там кислючее, могу покрасить красной красочкой, но оно вкуснее не станет. Вот. Оно изнутри созрело, а сверху замаячило, то есть маячок такой, я созрела по цвету, можно рвать, да? Вот так и это. Вид у меня внешний должен просто сигнализировать, созрел, а не сначала я созрел. Да? Потому что это, ну, это все равно, что на светофоре линзы поменять, вот эти красные на зеленую, вот примерно то же самое получится. Получится авария. Авария. Итак, количество счастья поддерживается сверхдушой в сердце. Она помогает нам забывать плохое, помнить хорошее, идти особым путем знания. Особым путем знания. То есть другого знания нет. Путем своего сердца. Так. Ведь человек не помнит самого себя. имеется в виду, что мы живем долго, не одну и ту жизнь. Его помнит, не помнит себя самого, его помнит Бог, который в сердце. Нужно воспользоваться его памятью, его знанием, его сверхспособностью забывать то, что не приносит пользы. О чем это говорится? Ну, это Махарадж говорит, что у нас нет способности забыть то, что не приносит пользы. Есть многие вещи, которые нам не нужны. Например, картофель – это не наша видовая пища. Все картошку едят, да? Вот я был на Кубе, там картошку не едят. Там есть такой плод, похожий на репу. Юка называется. Я когда попробовал это юка, меня там угостили. Ну, я извиняюсь, в самоволку бегал, и меня там это пригощали. Ну, там у меня был друг Хосе такой. В темном теле. Такой прабу. И он меня изучил. Это. И когда я это юка попробовал, я понял, что картошка это вообще не человеческая еда. Картошку, кстати, Петр Первый завез. До этого не было ничего. Это не видовая пища. Но вот я лично люблю картошку. Вот люблю, привык. Я насилую свой организм. Насилу организм, не понимая. В нектаре наставление написано, если человек долю свою там выбирает и ест, он может там 1000 лет жить. Человек. Это значит, не потребляет алкоголь, например, ест то, что надо. И этот же Петр Первый, они просто там уничтожали старцев. Ну, это к тому, что вот... По закону причем это. Просто выписал указ, которые были, это как их назвать, фруктоеды. Фруктоеды. Вот. Да, ну, даже не вегетарианцы, а вот такие старцы, которые вот на их фруктах жили. Да, сейчас такие есть эти все. Зачем это было надо? И вот теперь попробуй отучить меня от этой картошки. Нет, для меня оно вот реально сейчас самая лучшая пища. И как-то с Божьей помощью я держусь на ней, да. И я помню, что вот в селе там бабушка была, там была яма, это не погреб даже, яма, которая где-то, ну, 3 на 2 и высотой в 2,5 метра полностью забивалась картошкой. И всю зиму ее ели, больше ничего вообще не ели. Ну, там она так родит хорошо, да. Больше ничего не было. Ну, хлебушка там немножко. Все на этой картошке выросли. И нормально выросли, и тело правильно оставляют с именем Господа на это. То есть это не влияет. Но к тому, что я к этой фразе, что очень трудно отвыкать. Отвыкать. Потому что организм привыкает, и мы думаем, что это очень нам нужно. Ну ладно, картошка это так. Это как пример. Но есть такие вещи, которые ведут от Бога в противоположную сторону. Вот к этому мы можем привыкнуть. К этому мы можем привыкнуть и считать это необходимостью. И поэтому надо раскодировать. Вот тут нужен вот духовный учитель, который говорит, а ты точно тебе это надо? Вот. Итак, то есть смотрите. Его способность забывать то, что не приносит пользы. Оказывается, мы сами не знаем. Только Господь нам может подсказать, что нам пользы. Мы можем глубоко заблуждаться. Такова истинная реальность. Она полна внимания, глубоко сосредоточена. Ну, это, чтобы не потеряли это самое. Это сверхдуша говорится. Сосредоточена. Она постоянно... Это у нас с концентрацией проблема, там нет с концентрацией проблемы. Она постоянно совершенствуется, совершенно всегда находится в настоящем моменте времени. В исполнении долга приходит сосредоточенность, углубляется внимание, устраняются ошибки, забываются все неудачи. Поэтому путь долга в этом мире представляет сверхдушу. Смотрите, как просто. Сверхдуша не говорит ничего, она говорит... Вот это то же самое делай, но внимательно, то есть не филонь. Так просто. Так просто. Но нам долг невкусный. Почему? Потому что мы сосредоточены на своих чувствах, а чувство скорее бы вот это сделать, ух ты, звонок на фабрике и побежали домой по телевизору упасть. Вот. Но и вот нам надо переключиться просто. Она говорит каждому: ты есть исполняющий долг. Поэтому люди постоянно твердят друг другу, что должны делать то или это. Люди должны работать, поддерживать семью, должны быть здоровыми, не забывать родителей и друзей.
Вот о чем сверхдуша говорит. А не так, продай половину храма, отнеси, а там это, как этот кто-то сказал, а что важнее, в храм или, ну, Богу деньги отдать, или эти, родителям? Он говорит, родители помрут, а Бог бессмертный, так что позаботься о родителях. Позаботься об родителях, потому что заботься, пока они живы, пока они... Потому что Господь именно это и говорит. Он не говорит, так, все брось, жизнь на алтарь, вот так вот, и все, это от всего отрекись. Нет, он говорит, просто делай это тщательно. Тогда ты сделаешь это совершенно, и тогда ты будешь к этому не привязан. Совершенно, и значит совершено. Все, процесс закончен. Если ты сделаешь несовершенным образом, тебе захочется еще это сделать, а ресурса будет уже меньше. И так мы деградируем. Так, поддерживать семью, должны быть здоровыми, не, должны не забывать родителей и друзей, должны быть добрыми. Все это правильно. И вот когда вот это вот будет более-менее налаживаться, вот тогда это называется, это как, это называется это, варнашрама.
Извините. Да. Если я пьяный, можно?
Ну, заходите, только не шумите.
Нет.
Да. Значит, если вы варнашрама, если вы это закончите хорошо, тогда у вас просыпается бхакти. Бхакти это... Когда я, ну, не больной, я не больной, у меня нет открытого рана, что мне хватает денег, у меня хватает отношений, я не ворую ни того, ни того, тогда человек начинает задумываться об абсолютной истине, в смысле послужить ей. До того времени, когда у него эта зияющая рана есть, он будет как Бога использовать в своих интересах. Это не совсем бхакти будет. Не совсем бхакти. И вот тут вот пишется... Когда вот это вот, не забывать друзей, там, поддерживать родителей, должны быть добрыми. Все это правильно, но это еще не высшая истина. Ведь человек еще не услышал от истинного желания сверхдуши. Смотрите, что говорится. Сверхдуша, параматма, Господь сердце, Дух Святой говорят сначала, позаботься об этом. И когда у меня вот тут все наладится... Тебе этот Дух Святой будет говорить другое уже. Он говорит, а теперь слушай, что я хочу. И тогда он дает задание человеку. И до того времени, пока совесть рассказывает человеку, ты же это не будь эгоистом. Ты же делай вот это, вот это, вот это. Это еще может быть понято окружающими, потому что они с этим в принципе согласны. Но когда человек, знаете, что такое долг? Долг это нахождение в нейтральном состоянии. То есть в каждой вещи, в каждой, что около меня рядом находится, есть приятная сторона и неприятная сторона. Между ними находится долг. Если я не выполняю свой долг, все, что находится ко мне, поворачивается неприятной стороной. Жена или машина, или телевизор, ко всему есть долг. Если я ее не ремонтирую, значит, она мне нервы трепет. Что жена, что машина, все что угодно, абсолютно любой предмет, живой и неживой, одушевленный и неодушевленный. Ко всему есть долг, как устав, как инструкция. Если выполняю долг, я вижу только приятную сторону. Это симптоматика, выполняю я долг или нет. Долг может быть очень большой, но это мой долг. Это мой личный долг. Он мне по наследству достался с прошлой жизни, как угодно, но это мой долг. Это не потому, что мне что-то неважное подсунули, потому что подсовывает Господь. У меня есть иллюзия, что я выбираю, на самом деле этого нету.
Есть люди, которые вот не особо напрягают, так что можно не напрягаться. Если человек начинает менять, то будет хуже, хуже и хуже. Это статистика. Человек женился, не получилось. Потом он женится просто на зло, чтобы вот ей там или как-то, и потом думает, боже мой, и делает вид. Ну, чтобы люди сказали, я таких случаев видел сколько угодно, чтобы просто люди пальцем не показывали, он это делал, и у него внешнее, а ему еще хуже, чем было. Понимаете, хуже, чем было. Суетная слава, да? Приносит огромное мучение. Итак, долг. И когда вот этот долг и приятная сторона, неприятная сторона меня не спрашивает, хочешь ты это делать или нет, она тебя заставляет, она тебя насилует. А приятная сторона, ты можешь и отказаться, и не отказаться. И вот когда ты в нуле в таком находишься, в нуле, когда ты долг исполняешь, ты можешь подумать о Боге. Вернее, ты в таком, то есть тебя никто не... Ни в ту, ни в другую сторону не тащит, и ты можешь услышать голос Бога и не подумать, что это безумие. До этого ты подумаешь, что это безумие. Вот это то состояние. Понимаете? И человек, которого терзают, человек, у которого долги, просто финансовые долги, не будет ему задания. Не будет ему задания. Шрила Прабхупада, когда пришел один человек к нему в храм, а он просто сбежал. От долгов, от тюрьмы сбежал. Это в Нью-Йорке. Вот. И потом побыл некоторое время и сказал, слушай, у меня вот это вот. Он говорит, иди, сдайся властям, отсиди и потом приходи. Понимаете? И так и произошло. И был другой случай, когда это еще один человек так вот был. Он полгода там был в храме, потом уже вот освоил, вошел во вкус, и изнутри совесть его начала грызть. Понимаете? Мог бы скрыться и все. Вот. Совесть стала грызть. Он говорит, я не могу. То есть лицемерить стало трудно. Раньше он это делал без зазрения совести, все было хорошо. Почему? Не очень совесть слушал. Взять все хорошо, меня забыли, там за срок давности, там не такое было большое преступление. И взять и пойти сдаться властям, вот сажайте меня в тюрьму. Не безумие ли с точки зрения материальной? Безумие. Безумие. Итак. Все это правильно, но это не высшая истина, ведь человек еще не услышал истинного желания сверхдуши. Она говорит, оставь все и иди ко мне, я сама позабочусь о тебе. Оставь все и иди ко мне. Знаете, что это означает? Оставь все, и никуда оно не денется. Ни жена твоя никуда не денется. Оставь все, это значит, ты можешь исполнять то, что я тебе скажу. Это не значит, брось всех на произвол судьбы. Это человек достигает состояния, когда он исполняет, ему это говорят. И он, рискуя, делает шаг, а там и смотрит, а там Господь обо всех позаботился. А если я куда-то оторвался, в храм пошел, а там всех побросал, и смотрю, у них там не очень хорошо, это тебе не Бог сказал идти, это тебе просто лень твоя. Куда-то уйти, там, как это говорят, перекантоваться, это я сбежал от своего долга. Потому что если я не сбегаю от своего долга, если по воле Господа иду, Господь позаботится. Если Он тебе дает работу, то Он тебе и твой долг тоже покрывает. Но если не покрывает, и поэтому очень легко можно определить. Понимаете? Легко. Это я говорю по закону или не по закону. Не по закону мы освобождаемся. Не по закону. Господь говорит неожиданную вещь. И я если делаю... Закон меня не догоняет. В смысле, не наказывает. В смысле, не штрафует. Вот это и есть акарма, да? Так. Желание сверхдуши. Она говорит, оставь все, иди ко мне, я сама позабочусь о себе. Как идти к ней, голосу своей совести? Смотрите, как? Честно трудиться. Хранить здоровье, хранить здоровье – это долг. Не травить здоровье – это долг, понимаете?
Вот купить это тоже нельзя, да?
Ну, как мне один товарищ сказал, ты не водку пьешь, ты пьешь кровь своих родственников и жизнь выпиваешь.
Что же мне
делать? Просто не пить. Не делать этого и все. Не надо напрягаться, просто не делать этого. Ну, мы поговорим потом, хорошо? Учиться любить все живое, но делать это так, чтобы Бог был доволен. А как узнать, что Бог доволен? Скажите.
Радость.
Как узнать, что Бог доволен? Мне не нужно одобрение окружающих. Понимаете? Я получаю одобрение Бога изнутри, мне не нужно. А если мне хочется рассказать, какой я молодец, это первый симптом, что Господь недоволен тобой. А мне надо одобрение. Ни один человек не может жить без одобрения. Потому что это одобрение, это тот бензин, на который мы едем. Или я изнутри его получаю, или снаружи хожу и всем рассказываю, какой я молодец. Как один человек говорит, нет ничего хорошего, чтобы я не сделал и сразу всем не рассказал. Все, Бог ему недоволен. Человек рассказывает-то почему? Он не может не рассказывать. Он не может, у него смысл жизни теряется, он остановится. Знаете, что такое? И в результате этого рассказа он ищет подтверждение, что так ли он сделал или не так. Если человек разговаривает вот как сам с собой, он знает. Он из первоисточника черпает вот этот вектор, куда ему идти. А так он у людей смотрит, а каждый со своей колокольни смотрит. И ему там целый форум надо устраивать. И никто в мире, никто во Вселенной не знает, куда тебе идти, пока ты не услышишь, и тебе Господь сам не скажет. А ты не услышишь, пока ты свой долг не станешь исполнять. И поэтому Господь приходит к кем? Кто желает выбиться из нищеты и молится об этом, помогает. Кто хочет быть богатым, вот не нищий, богатым, Господь им помогает. Любопытным и стремящимся непосредственно к Нему. Вот четыре категории. То есть не грех просить за благополучие, просить не грех. В результате ты будешь получать инструкции, как это все исправить. И более того, Он тебе будет помогать в этом. Потому что сам не сделаешь. Теперь. То есть смысл сегодняшнего, чуть-чуть попозже можно, да? Если бы были, ну чуть попозже, хорошо? Да, да, чуть попозже, да. Я с вами поговорю, сколько вам угодно будет. Ну чуть попозже, да. Да. Смысл. Ну смысл, может, сегодняшней лекции. Закон, традиции, ритуалы. Вот есть стихи Омар Хайяма. Есть много вер, и все не схожи. Что значит ересь, грех, ислам? Любовь к тебе я выбрал, Боже. Все прочее – ничтожный хлам. Ну, четыре строчки, которые полностью... Но пока у меня любви не возникло, это вовсе не хлам. Это очень даже нужные мне вещи. Понимаете? И есть люди, которые, ну, Бога не любят, с Ним не общаются, и все выбросили, но они выбрасывают сами, они свою жизнь выспрашивают, и поэтому этот хлам нужен. И не надо еще забывать, сейчас я прочитаю еще, чтобы, ну, не голословно, кое-что из Писания, которое... Так.
Получается, Дух выбрасываем, при помощи которого вообще с Господом сможем связаться, да? Ну, если любим.
Да. Мы выбрасываем долг. Но когда человек выполняет задачу Господа, долга у него уже нет. Или люди говорят, а я вот пришел к Богу, а Бог тебя вообще звал сюда? Звал. Он тебя позовет, Бог тебе будет помогать на свою жизнь сначала наладить. А когда ты ее наладишь, потому что ты не можешь его не полюбить, ни, ничего, ты будешь его использовать просто как банкомат. А это ну, какая-то любовь. Это не любовь. Это как... Человек говорит, я деньги люблю, да? Ну это что, любовь? Это использование, эксплуатация. Любовь это ты даешь. А что ты можешь дать? Что вообще Богу можно дать? Да, ему, оказывается, можно много дать. Например, ему можно... Если я обладаю этой любовью, я могу заразить другого этой любовью. Вот, например. Это ему как бы нравится. Ну, это... Итак. Один человек выполняет долг, другой не может выполнять долг. Почему? Поизносился. Поизносился. Здоровье поизносилось. Разочаровался. Может быть, его, знаете, когда вот делаешь, и оно делается, и энтузиазм возникает, да? А когда что-то оно не получается, энтузиазма нет, и говорится, Господь в первую очередь дарит людям энтузиазм, а все остальное прилагается. Человек может быть ну, полностью экипирован здоровьем, выспался, не голодный. А вот делать вот не хочется. Делать не хочется. Это называется депрессия. Депрессия это, знаете, это не суицид, вот что я повеситься хочу. Нет, это не депрессия. Депрессия, когда человек не знает, чем заняться. Вот это депрессия. А то, что уже дальше, это уже все. Человек не знает своего предназначения. А почему не знает? А как он его узнает, если оно только познается изнутри? Он слишком увлекся внешним. Слишком увлекся внешним. Человек, который слишком увлекся внешним, он однозначно завистливый человек. Однозначно завистливый. Потому что зависть – это та сила, которая просто сканирует окружающее пространство, смотрит, чтобы туда выхватить, чтобы себе, это мне надо, это не надо. Это называется зависть. И зависть, ни один человек не признается, что он завистливый. Если у человека ничего нету внутреннего, это большая беда. Потому что в Бхагавад-гите Кришна там говорит, что он говорит. Если ты со мной, у тебя будет четыре вещи. Вспомните, какие вещи бывают? Процветание, победа, сила, нравственная чистота. Четыре вещи. Все. Совокупность этих вещей вообще описывает все. А если ты не ориентируешься на Господа внутри, у тебя этих вещей не может быть. Но они могут быть внешне. Потому что если я не по внутреннему источнику иду, я однозначно ворую. Какая нравственная чистота у вора, даже говорить не приходится. Но у них есть там свои какие-то там понятия, да? У них это вот законы, это не законы, там иерархии, уважают друг друга. Но он вор, он вор. Все остальные, которые кормим, мы их называем, да? Которые там честно платят за квартиру, все такое, там подоходные. Они тоже воры, потому что они не понимают, кому это все принадлежит. Они просто воры. И вот этими бумажками законными спонсируют их князь мира сего, не иначе. Так что аккуратнее с законом. Вот воровство понятно, нравственная чистота понятно, сила. Какая сила у законника? Я сейчас описываю портрет законника. Портрет законника, правильного человека. Какая сила у него может быть? Сила это значит... Бумажные денежные знаки, да, или компьютерные денежные знаки. То есть это сила, это ну, фикция. Мы говорили, сила это счастье. Вот счастье есть. Вот. То есть деньги точно счастьем не... Они там и золотом уже, и нефтью они там не подтверждены. А счастьем 100% не подтверждены. они подтверждены праздностью. Праздность. Праздность – это точно не твое предназначение, это замена счастья. Твое предназначение, оно спонсировано счастьем, а не твое предназначение спонсировано праздностью. Праздностью. То есть тебе дают бензинчик, чтобы ты поехал не туда. И достаточно весело, чтобы ехал. Но когда ты приезжаешь, там у тебя вообще ничего. И, ну, пока ты едешь, ты думаешь, что у тебя есть сила, победа и все такое. На самом деле ты просто разваливаешься. Ну, победа. Какая победа? Если я неправедным путем что-то добываю, я же спать не буду нормально. Да? Победа — это я получил, и оно приносит мне счастье, а не беспокойство. Не беспокойство. Сила — это значит, это здоровье, это значит, сила — это значит, я сконцентрирован. Почему? Потому что сконцентрирован, а концентрирован я могу только быть на своем, который мне вот Господь сказал. Если у меня нет изнутри вот этого импульса, я расконцентрирован, вот это, я все время в выборе нахожусь. В выборе, в таком головокружительном. Откуда сила? Левий, травка, щука. Начало это. И чуть-чуть это все сделал, и все это потом пропадает. Поэтому надо... Как тут это вот Александр Хакимов, он читает, Чанарчана пишет, надо найти себя, если ты себя не найдешь, никакой. Вот я описал портрет законника. Закон не обеспечивает эти четыре характеристики. Портрет законника — это портрет преступника. Да, совершенно правильно вы сказали, потому что закон раньше как-то с волей Божьей уживался в предыдущие три юги. Сейчас закон прикрывает беззаконие. И как было сказано, что крупные воры проходят, помните, как история, слон проходит в щель, а хвост застреет, да? Кто-то слышал это, да? Это у Юдхишхиры было такое там, ну, видение, ему рассказали об этом. Он говорит, о, это симптоматика того, что в наше время крупное жулье будет проходить через закон, а маленькие жулики будут отлавливаться. Да. И потом закон еще должен охранять, а он сейчас уничтожает. Там тоже было... Пришел к этому Юдхишхире, говорит, вот я тут посадил какие-то грядки, сделал забор, и забор стал наступать и пожирать урожай. Он говорит, это симптоматика. Вот это суть закона, и если как на него опираться? Итак. Вот это, знаете, ловушка постепенности. Я постепенно, а это не кончится никогда, никакие ступеньки. Когда переходить сразу на духовную платформу? В любой момент, просто позвал. И вот смотрите, это я читаю выписку из Библии. «И пусть законы мира этого более не руководят вами». Хорошо? Иисус говорит. Пусть законы этого мира не руководят вами. Но знаете, что интересно? Хотя и написано в Библии, что не дай Бог вы там букву какую-то исправите. Исправляют, потому что это я беру со старых книг. А в новых книгах не так написано уже. В новых книгах написано, в современной Библии, не сообразуйтесь с законами методом. То есть хочешь сообразуйте, хочешь не сообразуйте. А там конкретно. И пусть законы этого мира более не руководят вами. Вот наставление апостолов. Кришна говорит, что этому Арджуне аналогично, кто-то помнит? Ну, скажите. Оставь все виды религии. Оставь все дхармы. Дхармы — это долг. Законы описывают долг. Но когда ты оставь... То есть смотрите, пусть... Дочитаю фразу. И пусть законы... Мира этого более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление. Вместо законов мира, то есть я разум должен возродиться. А если у меня разум не возрождается, держись крепенько за законы мира. Не надо бросать и то, потому что утонешь. Разум, и смотрите, второй раз говорится о разуме. Второй раз говорится о разуме. И Прабхупада говорит, через разум говорит с тобой Господь. Еще эта фраза. И пусть законы этого мира не руководят более вами. Вместо того, смотрите, вместо того, потому что если вместо того не будет ничего, значит держитесь за закон. Только когда вы можете бросить закон? Пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление. Обновление, обновление. Что такое обновление? Все новое. Просад называется. Просад. А по закону вы будете жевать пережеванное. По святому закону вы будете жевать пережеванное. Никакому Богу и вы его и не понюхаете ни разу. Не по закону приходит к вам новое. По закону приходит нам старое. Называется карма. Я хожу по кругу. Я нисколько не продвигаюсь в духовном. Но если у меня даже в результате вот этого хождения по кругу я там протоптал уже такую колею, и у меня может даже упрочиться, я автоматически начинаю что-то такое делать. И у меня привычки возникают хорошие. Но большой вопрос, нужны ли мне эти привычки? Большой вопрос. Ну, потом с этой колеи я на орбиту могу не вырваться. А? Да. Тяжелее вырваться. Потому что не то, что она меня держит. Я за нее держаться буду. Потому что за гуну невежества как-то держаться. За гуну невежества. Вот я хочу вот это все бросить, но не могу. А в гуне благости и не хочу, понимаете? Разница, да? И не хочу. А вот там вот хочу, но не могу. Хочу, но не могу. Мне говорят, это вредно. Я понимаю, что это вредно, но кто бы мне помог? Кто бы мне помог? Это говорят, это, ну, вредно курить. То он и так знает, что ему вредно курить. Он говорит, ну, я не могу. Да? Это прийти и сказать. И поэтому только Господь освобождает. Господь освобождает. Это прийти во сменцам и сказать, слушайте, надо питаться получше. Да он знает, что ему питаться надо получше, но кто бы его освободил с этого Освенцима, да? Вот. И поэтому может кто сказать человек? Только свободный человек может сказать ему об этом. Остальные лучше молчите. Это все равно, чтобы поставить диагноз и... Угу. Так вот, в гуне благости люди не понимают свой диагноз. Могут не понимать. Хотя там, почему? Привязываются. Потому что привязывать. А в гуне невежества... Хоть она и характеризуется незнанием, да, но не понимает, что ну, что-то не так. Вот.
Все же осуждают.
Поэтому материальный закон, в какого края его не бери, и в принципе гуна невежества от гуны благости не сильно отличается по сравнению с этим. Вот. Итак, все новое. Еще раз эту фразу. Новый придет через разум, конкретный совет от Господа, да, придет обновление. И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление. Чтобы вы поняли, написано, и приняли, что Бог желает от вас. Тогда вы узнаете волю Божию. Не раньше. Пока ты не отказался от закона, волю Божию ты не знаешь. Посмотрите. А отказаться ты можешь, мы разбирали когда, да? Отказаться можешь. Исполнить. Ты даже выживать не можешь в этом мире по закону. Без Бога ты не можешь выживать. Он так поддерживает, так чуть-чуть. Невозможно узнать волю Божию. Невозможно узнать, что он от меня хочет. А что он от меня хочет? Он меня вывести отсюда хочет. И попутно я там кого-то еще зацепил, что-то такое сделал. И все. Если это получилось удачно, это взяли на вооружение, поставили на флаги и сказали, о, вот это вот еще один закон появился. Да? Вот. Вот. берут, а это уже вчерашний закон. Вчерашний закон. Какой-то человек поэтому освободился. Ну и здорово. И здорово. Поэтому говорится, что что делает великий человек? Великий человек. Великий человек — это махатма. Каждый из нас на это рассчитан, и для каждого уже есть, уже запроектирован вот этот такой выход. Мы на великих рассчитаны людей. Наше поведение. Вот. И как мы себя проявим? Один Бог знает. Кто-то может повторить наизусть, что я сейчас сказал? Когда мы узнаем волю Божию? Когда что, зачем?
Когда честно выполнять свой долг, очень серьезно.
Да. Тогда я могу встать над законом. А дальше?
А дальше через разум он скажет, что тебе делать.
Да. Пока я не стал над законом, потому что закон есть страх. Закон есть страх. Как только человек начинает бояться все, что угодно, как угодно. Вы замечали, собака чувствует, что человек боится или нет? Собака чувствует. Ведь этот мир знает, что боишься ты или нет, да. Вот. Знаете, откуда происходит страх? Это то, что я выкупил по закону от Бога. Заработал, называется. Честно заработал. Я буду бояться, чтобы не украли. Все, что я украл от Бога, то, что я приватизировал, мне бумажку выдали по закону. Вот это принадлежит мне, это моя собственность. Приватизированная, земляные ресурсы там раз, все нарисовали. Я буду за это теперь дрожать. Все. Теперь эта платформа, на которую дьявол может заходить и делать со мной все, что хочет. И как я не выполняю закон, он придет и сделает все, что хочет. Я бизнесок такой открою, и не от меня вообще зависит, когда его прикроют. Не от меня. Буду соблюдать все законы. Не верите? Посмотрите вот телевизор, там все это написано. Вот. Я могу быть уверен в своей жизни только в тех вещах, которые я Богу отдал назад. Вот тогда они будут со мной. Это не значит, я отрекаюсь от всего. Нет, это будет со мной. Но теперь... Знаете, почему вот это все разворовывается, тлеет, гниет, забирается, я это теряю? Потому что я Бога сказал, теперь не ты собственник, а я собственник. Я взял и вот этого, ну как бы сторожа, да? Потому что когда он над этой вещью стоит, никто не смеет подойти. Но я говорю, а теперь я, а ты кто такой вообще? Кто такой? И вся нечисть сюда пошла. И отсюда развивается проблема у меня. Понимаете? Вот. И поэтому надо исполнять дхарму или карму. Как, каким образом? Посвящая все Господу. Вот и все. Просто, да? И тогда, и пусть законы, и тогда законы этого мира не руководят больше вами. Ну что может быть прекраснее? Что может быть прекраснее, да? Вот. И нет другого пути, нет другого пути, потому что законы этого мира... ничего не имеют общего к законам Божьим, к Богу ничего общего не имеют. Это способ жить без Бога, по закону это способ жить без Бога. А в Кали-югу все законы демонам и ракшасам отданы. Все законы. То есть они этим пользуются. И если мне говорят, вот это по закону, и это просто из меня делает более продуктивного раба. И все. Просто более продуктивного раба. Потому что если ты не пьешь, не куришь и хорошо работаешь, и тебе, мы тебе вымпел дадим, нарисуем красивый, да? И все. Ты к Богу идешь? Нет. Тебе портрет повесят там и все такое. Тебе просто эксплуатируют. Вот это заложенное эго цепляют. Но и ты будешь всем показывать. Всем показывать. Смотрите, вот меня это похвалили. Почему? У тебя нет внутреннего удовлетворения. Бога ты не удовлетворил. Потому что ты занимаешься тем, но твоя, и тогда ты освобождаешься, ты идешь впереди закона, это сразу многим не понравится. Кому? А кто хочет тебя эксплуатировать? Ты придешь и тебя спросят, А Прабу, а ваше служение, как там у вас ваше служение? Я говорю, я такое наблюдал очень многократно. А вот это я делаю, вот это, думаешь, вообще занятый, в гору глянуть некуда, да, и вроде, соответственно, с миссией. Ну, это вы сами там решили себе. А вот какое ваше вот назначенное служение? У нас тут есть это ряд работ, а вот рабсилы нет. Понимаете, да? Да? Это сразу не понравится. И многие идут на это. То есть это сразу не понравится. Это есть. И не надо на это обижаться. Потому что вы идете к Богу, когда вы идете к Богу, именно эти люди вам помогут еще пинком сзади. Чтобы вы не, даже не сомневались. Да. Не сомневались. Вот такая спонсорская помощь. И это тоже от Бога. У них тоже миссия такая. То есть не обижаться на них надо, а наоборот, молодцы. Они нам уверенности придают, что надо идти. Ну, вообще, знаете, есть проповеди для преданных, есть для непреданных. Вот эта проповедь, чем отличается проповедь от лекции? Лекция просто, ну, дает знания и все такое. Я не люблю лекции давать. Я говорю, проповедь, она, ну, что-то разбудила человека, чтобы он это сделал. И вот есть благоприятные, неблагоприятные информации. Мне говорят, вот что ты вот это... Ты рассказал, он пошел, наделал такие глупости. Я, знаете, есть противопоказания. Вот этим вот. Есть для преданных, есть для непреданных. Ну, я надеюсь, здесь все преданные. Преданные, то есть, ну, верующие. Потому что верующие, это значит, что такое вера? Вера — это неизвестно что, но я в это верю. Верю, что все лучше будет. Да? Это несмотря, что по закону, по правилам, ничего хорошего вроде не светит.
Да. Ну, даже если я глупости наделала, потом я быстрее понимаю, что в какую сторону...
Да. Вот я много лет назад, лет 20 назад занимался там всякой бинергетикой, там магией, всеми этими вещами. И там в том числе были, знаете, прокачки, вот это прана. Знаете, прана. Прана, очищались вот так вот. И учитель, который там был, он сказал, ко мне занятия не ходить. Те, которые были в психушке, не надо, потому что я говорю такие вещи, они тебе возобновляют. Человек, который был в психушке, он, у него пробитое биополе, и туда лезут все барабашки всякие, бесы, и да. И если человек он, с таким воображением, его еще вооружить, это от него потом это хавайся. Беременные женщины нельзя, и у кого камни там в почках, в мочевом пузыре. Почему? Потому что эти прокачки начинают, эти камни начинают быстро выпрыгивать и там до крови. Вот то есть всякому хорошему действию есть противопоказания. Например, Кришна говорит в этой 18 главе, что вот непреданным вот это не надо рассказывать. Ничего хорошего с этого не вылезет. Вот. И вот эта вот лекция противопоказано тем, у кого, ну, с варнашрамой не туго, она может, знаете, быть, может не быть, но у кого с этим фишка, у кого с этим, как это сказать, озабоченность, эти лекции противопоказаны реально. Потому они, что такое озабоченность? Это значит, у меня там большая запущенность. Я рад с этого как-то там сдыхаться, да, и говорю, о, все, надо бросить, идти к Богу. Нет, дорогой, ты должен с помощью Господа это наладить, или хотя бы ты должен перестать дергаться по этому поводу с помощью Господа, а потом иди. Понимаете? В противном случае серьезные нарушения. Я хочу прочитать, вот тут есть Чайтанья Чандрачаран написал несколько выражений, которые касаются разума. Мы говорим, где же Бог? Вот все, что написано про сверхдушу в Бхагавадгите, люди говорят, это как о разуме. И вот я несколько выражений, мне понравилось. Цитаты о разуме. Тут их очень много, но я некоторые. Разум есть взор души, которым она сама собой без посредства тела созерцает истинное. Вот где глаза, без посредства тела, без посредства чувств. Это Господь видит, я не вижу, Господь видит и мне сообщает, как по прямому проводу, да? Вот так, вот так, вот так. Вот. Ну что значит разумный человек, неразумный человек? А кто скажет, кстати, кто разумный, кто неразумный? Как определить, разумный от неразумного?
Разумный принимает все, что полезно, отвергает все, что неполезно.
Если человек, смотрите, есть умные, есть разумные. Разум это не то, что я вокруг все посмотрел, выбрал из этого. Это, ну, это не логика, это не разум, это не закон. Это не закон. Я почему и говорил, что это не закон. Разум это напирный взор души. Взор души. Просто вот говорится, вот это вот так и все. Я смотрю, да, это так и есть. Вот. Разум это, например, человек знает, что наркотик это плохо, и все равно его колет себе. Это у человека отсутствует разум. Он знает, но не может. Разум означает силу. Разум не означает просто я понимаю, что это плохо. Это просто информация. Разум это реальная сила, как мышечная сила. Как знаете, вот старики говорят, вот глазами бы все сделал, а вот мочи нема. Вот разум имеет мощь. Имеет мощь.
А может так быть, что сегодня есть разум, а завтра нет?
Может. Может.
По одному и тому же поводу.
Может, по одному и тому же поводу, может, да. Там планета, то есть он то укрепляется. У нас... Да. Есть, ну, поэтому мир уходит волны. Они меня или усиливают, или уменьшают. Но, смотрите, сегодня есть, завтра нету, да? Мы о чем вообще говорим? Чтобы это не зависело от планет, от этих волн. Зачем, если у меня сильный даже разум, но он зависим от этого? Ну и толку с него. Независимость, свобода. Потому что счастья без этого нет. Итак, разум есть взор души, которым она сама собою, без посредством тела, созерцает истинное. Аврелий сказал. Разум есть яркий свет божественного начала, бросающий свои направленные лучи на ум. Я не буду авторов говорить. Все они молодцы. Торжество разума заключается в том, чтобы жить в мире с теми, кто разума не имеет. Вот это интересно, да? Терпение называется. Терпение. Это одно из свойств разума, что меня ничего поколебать не может. Я знаю истину. А это значит вот, ну, с глупыми жить. С разумными ничего не жить. А вот ты с этими поживи. Если ты не можешь. Я такой умный, да? А вот с ними вот стоять не могу рядом. Значит, у тебя нет разума. Тоже нет разума, понимаете? Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние. Вот это интересно. Аналогичное в Бхагавад-гите. То есть духовный опыт не забывается никогда, не стирается никогда, остается с тобой. Если даже погрузился в непролазную греховность, он остается все равно с тобой. Однажды разум, немножко расширившись, ты этого не забудешь.
Да.
А? Эйнштейн. Альберт. Здравый рассудок усматривает один только путь и следует ему. Увидит 10 дорог и не знает, какую выбрать. Это как любовь. Любовь без разума. Все почему-то думают, обычные люди говорят, любовь это с чувствами связано, с умом часто. Нет, оно связано с разумом. Разум, это естественно концентрация, остальное, смотрю, это четкое понимание, вот это мне надо, а вот это все не надо. А если я люблю, я и ту люблю, и эту люблю, кого же я люблю? Нет, ты вообще не любишь ничего, ты просто, у тебя ум прыгает, просто тебе чем-то надо заняться. Вот еще интересное. Разумное и нравственное всегда совпадает. Разумное и нравственное всегда совпадает. Это значит, разумный человек. То есть это к тому, что кто-то думает, ага, я сейчас Бога услышу, я стану самостоятельным, могу делать, что хочу. И что ж начнется, это все, что будет, что хочет. Нет, это начнется очень хорошо, потому что если ты Бога слышишь, ты будешь очень нравственным человеком. Ты никому плохого ничего не сделаешь. А если кто-то творит беспредел, и при этом говорит, мне Бог это сказал, извини. Тебе это не Бог сказал. Итак, разумное и нравственное совпадают. Сердце может прибавить ума, но ум не прибавит сердце. Разумный человек. Я для чего это все читаю? Это умнейшие люди. И они говорят, что с тобой будет происходить, если ты начнешь общаться с Господом. То есть эти хорошие вещи. Разумный человек гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей. За лекарством. А лекарство кто? Истина. Тема сегодняшней лекции. Есть дух правдивости, не так. Есть дух справедливости. Это дьявол. Дьявол очень справедлив. И есть дух истины. И держаться надо не справедливости, не даже правды, а истины держаться. Потому что истина сегодня такая, завтра такая. Вот. И истина. Но надо помнить, что истина это не что, а кто. Истина это Господь. Истина это не напечатанное на бумаге какое-то словосочетание. Нет. Оно завтра может не подойти. Истина это Господь. Истина это кто? Вот когда ты держишься истины, тогда все хорошо. Когда ты держишься... Ну, понятно. Итак, это я к чему? Это сказал Аристотель. Разумный человек гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей. Истина избавляет от неприятностей, потому что она не просто какой-то закон. Истина значит закон. Вот истина, говорю тебе, вот так всегда. Нет. Истина это кто? Это кто-то к тебе по-доброму относится, и оно тебя не судит, а оно просто тебя хочет освободить и вылечить. Вот. Понимаете? Вот что, вот за этим надо гоняться. Вот с этим надо рядом находиться. Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и напротив, рад тому, что имеет. Демокрит. Демокрит считается основоположником атеистического мировоззрения. Демокрит, потом Эратосфен, потом идут там Карл Маркс, Фридрих Энгельс, они именно оттуда черпали вот эти. Но Демокрит был садху, святой человек. У него был, ну неважно, не будем в историю. Но смотрите, что он сказал. Он сказал, это благоразумен тот. Благоразумен тот. Благоразумен, кто не печалится о том, чего не имеет. Знаете, самый главный закон экономики, артха. Не бери в долг, живи чем, что имеешь. Это самый главный закон. Как только я взял в долг, я попал. Если даже я потом вернул, я все равно попал. Почему? Потому что в каждый момент времени у человека всегда находится то, что ему надо, необходимо. Об этом заботится Господь. Господь прежде знает. И если я говорю, ух ты, а Господь вот этого не предусмотрел, лезу в долг, и оно мне не... Да, и все. Потому что дьяволу главное, знаете, он с нами не борется. Ему надо нас вытащить просто на поле сражения его, на поле логики, на поле закона. Я туда прихожу, я ж по закону, я ж такой духовный воин, у меня такая ж это духовная брань. Нет, меня там просто расстреливают, как в тире. Просто вот тупо расстреливают. И главное, меня вытащить. на правильное, на праведность. Я выхожу, и у меня там ду-ду-ду-ду-ду, просто как зайцев там на загородке. И все. Совершенно, совершенно бесполезно. Но когда я над законом, ко мне... Потому что Бог всегда говорит что-то новенькое, что дьявол просто не знает. Он знает только то, что когда-то было. То, что будет, он не знает. И когда это новое, он не знает. Я иду впереди закона. Я неуязвим. Вот неуязвимость.
Но законом-то честным быть, до мозга.
Честным. А честность... А знаете, что такое честность? Честность, она ощущаема физически. Это в честности сила. Сила. А сила в Боге. Господь сказал мне слово, я это делаю. Вот честность. И оно не, как бы, не в контрах с этой с праведностью, не в контрах ничего. Но это сразу всем непонятно и воспринимается как безумием. И мною бы воспринялось как безумием, если бы я там не отработал там то-то-то-то. Если я отрабатываю, я с этой силой иду, и ей противостоять никто не может. Потому что это сам Бог идет. Сам Бог идет. Ну что такое честность? Другой честности нету. Если я весь насквозь праведный, это называется предание вообще-то, да? Весь, и у меня только сколько много хороших качеств. Прабхупада говорит, нет у тебя ни одного хорошего качества. Все хорошие качества, нет ни одного хорошего качества, если ты не преданный. Потому что все хорошее идет, а то уже ширпотреб. Ширпотреб, вторсырье, как еще назвать, секонд-хенд. То есть какое качество? Когда качество, это значит что-то высший сорт. Высший сорт это просад одноразовый. Ты идешь, использовал, а тебе дают новые, новые, новые. Ты всегда юн, свеж, ну и все вот эти дела. А все, что уже переживали, оно начинает дурно пахнуть. Если даже это переживал очень праведный человек, но это ему было сказано так делать. А ты что? Ты можешь идти за ним и что-то там понести сумочку за ним. Да, тогда твое служение войдет туда. Но копировать его не надо. Ты можешь скопировать любого садху, ты ни на миг, ни на дюйм не продвинулся в духовный мир. Копия, ты должен идти своим путем. И все это разум, это все преданное, непреданное. Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы просто понимал, что неразумно живет. Это действие, разум, сила. Да, я такой умный, я понимаю, но как жил в этом болоте, так и живу. Есть у тебя разум, нет у тебя разума. Ты неразумный, потому что разум это сила. Добродетели могут принести и вред, если они не освящены светом разума. Вот это то, что я только что сказал до этого. У меня могут быть все хорошие качества, но если они не... То есть я не знаю, куда их ткнуть. Более того, если Господь мне говорит, мне надо вот сейчас вот эту добродетель использовать, а я ее использую, ничего хорошего не выйдет. И написано, добродетель может принести вред. И человек говорит, а за добро-то злом платят. Не-не-не-не-не, это твое добро вовсе не добро. За настоящее добро там все будет в порядке. Недобро. Просто ты неразумный человек, и твое добро не, неразумное. То есть можно уступить силе, но безропотно покоряются только разуму, голосу Бога. И Кришна говорит, как он говорит про свою волю. Предайся ему беззаговорочно. Да. Вот, то есть силе я могу сопротивляться, но голосу Бога я не могу сопротивляться. Люди говорят, как же вот это вот определить голос Бога от чего-то? Ты не можешь ему сопротивляться. Ты безропотно, написано, покоряешься, покоряешься. Вот оно смирение. Ты безропотно покоряешься, а тут на тебя вываливается вся преисподняя, и ты все равно безропотно идешь. Во. И как только я схожу с пути сердца, схожу, у меня все проблемы сразу кончаются. Как только иду по пути сердца, много головной боли с окружающими, непонятных вещей становится. А мне сердце сказало, и никто не возражает. Какое классное сердце. Не-не-не-не-не. Нет. Это путь воина. Но воевать будешь не ты. Тебе не надо воевать. Тебе не надо воевать. Это я припоминаю, одна была такая история в Библии интересная есть, когда был пророк, у него был слуга. Я просто не помню имен, но суть в чем? Суть в том, что этот пророк очень сильно раздражал правящий класс. И за ним там была организована травля. И бегали, он однажды укрылся в стенах одного города. Ему прибежище дал, ну, другой царь, скажем, другой царь. И вот его выследили, и была организована, ну, мощная военная машина такая, там конница, там пешие и все такое. И вот этот пророк, он был над законом. И он видел по-другому, он видел как? Глазами разума, да? То есть Господь видел и рассказывал ему, что в самом деле происходит. А его слуга, он был под юрисдикцией простого закона. И ничего не видел. Не видел, да. Не видел, как в реальности дело обстоит. И что там произошло? Утром просыпается слуга, смотрит, город окружен. Окружен войском несметным. То есть смотрите, как этот пророк достал того. А знаете, чем они, пророки, достают? Они народ мутят. Народ мутят. Он просто пришел, сказал и все. А народ взбунтовался. Потому что сам у этих людей, которые слушают сердце, у них оно начинает разгораться. И у них это служение чисто, оно бездымно. Их служение совершенно. Но вокруг очень много начинают дымить. Знаете, как сырые дрова вокруг лежат. Остальные сердца начинают загораться. И все говорят, ты что, смотри, что понаделал. И некоторые могут вспыхивать. И поэтому вот эти пророки очень сильно всех достают. Вот этих, тем, кому тут все было так чинно, благородно, поленница была сложена. Мы знали, когда их в печку сунуть. Вот. А тут на, пожалуйста. И поэтому целая армия была, потому что за ним уже какие-то чудеса водились. И на всякий случай, так, чтобы уже наверняка так его бахнуть. И говорит, ой, все пропало, куда надо бежать. Он говорит, что тут это как заяц. Ну, я своя интерпретация, просто не помню, надо было взять это. Он говорит, Боже, дай ему глаза, чтобы он увидел, как все дело обстоит. И помолился, и тот получил зрение в разум, получил. Он открыл глаза и видит. Они окружены небесной конницей. Небесное войско, которое превосходит во много раз вот тех вот тех. Он говорит, ну что ты видишь? Никуда надо, вот, другие глаза. Потому что тот человек, который над законом, он ничего не боится. Потому что от закона-то и страх. Понимаете? От закона-то и страх. Он ничего не боится. Это как вот это. Ой, наводнение будет, да, там кто там это... Шиджишну там написал и по телевизору, куда же деваться, вот в пустыню, наверное, там не зальет, давайте в пустыню, нет, давайте вот на Аляску, давайте, куда бы деваться, да, это что, преданные? Наоборот, вот как зайца, да, испугались, ой, как бы ноги не замочить, наоборот, ты должен идти туда, где вперед всех зальет, потому что когда ты будешь там, туда вода не подступится. Вот преданные, как должны поступать. Если это преданные. Да. Да. Потому что там, где находятся верующие люди, там ничего плохого, не там катастрофы, потому что есть три вида вот этих вот несчастья, одна из них от стихии. Тот, кто поклоняется Верховному Господу. Какому Господу? В сердце, которое. В сердце. Он следует и преданный написано, никогда не погибнет. И где ты находишься, этот преданный, там никто не погибнет. Иди, и за тебя там другие спасутся. Апостола Павла там, когда перевозили, в тюрьму перевозили, да, его корабль единственный не затонул. Со всеми вот этими другими уголовниками. Потому что им посчастливилось в кандалах вместе с ним ехать. Все остальные корабли потонули. Понимаете? Страх. Страх. Так. Надо как-то дочитать успеть. О разуме. То есть разум — это сила. И разум — это не просто сила. Моя сила, мой разум. Разум — это просто табло, на котором я читаю то, что Господь мне советует. Это сила Господа. И вместе с этими цитатами, что Господь там пишет, мою судьбу, в общем-то, Он пишет. Вот эта сила, Он спонсирует. Люди, которые... Это люди, которые... Вот есть бытие определяет сознание, есть сознание определяет бытие, да? Законники — это тут все по закону, физику все учили, так вот будет. Вот. Бытие определяет сознание, то есть я просто мертвый. А есть сознание определяет бытие. Я вот это решил, вера — это достижение там. Я решил, это делаю, и происходят чудеса, весь мир под это. Но кто это делает? Это Господь делает. Он тебе говорит: иди туда, я тебе сделаю. Если ты туда пойдешь. Если ты пойдешь. Господи, ну никто ж так не делал. Он говорит: да, ты заметил, что я все впервой делаю, да? Значит, это я. Ну так же никто не делал. Вот иди, значит, и поэтому получится. Потому что Господь, сделай вот так, вот так. Он говорит: я это уже когда-то делал, ты откуда-то рисовал, а я не повторяюсь, понимаешь? Вот. Если б Господь дублировал, знаете, святых сколько было бы много? Вот. Нет, святой — это первопроходец. Первопроходец. Нет закона, нигде не записано. И потом это, записывай, не записывай, потом ты им не воспользуешься. Господь говорит: а ты слышал, что такое талант? Талант, он повторяется хоть когда-то. А талант — это, говорит, Господь говорит: я талант в человеке. В Шримад Бхагаватам он говорит: я талант в человеке. Вот я не повторяюсь. Вот такой Бог беззаконный. Ну, добрый. Человек прекрасно слышит голос разума, Бога, но он ему противен. Это для этих, для непреданных. Он реально ему противен. Он нереально ему противен. Наш век таков, что он гордится машинами, имеющими думать, умеющими думать. И... Вот вспомнишь про машины, сразу их и... Итак, в наш век таков, что он гордится машинами, умеющими думать, и побаивается людей, которые пытаются проявить ту же способность. Только верующие люди умеют думать, остальные умеют только запоминать. И все. И программироваться. А вот из Лао Цзы: тот, кто много держит, тот, кто, зная много, держит себя как не знающий ничего, тот нравственный муж. Это очень хорошее выражение для наших санкиртанщиков, проповедников. Я узнал и побежал. Кто еще не слышал? Нет, стоишь, если ты знаешь, к тебе Господь сам подведет, и Он тебя будет клещами вытягивать из тебя. Вот эти вещи. Разумный, а вот скажите, это Конфуций, не глупый мужчина, да? Не глупый мужчина Конфуций. Говорит: разумный оценивает по собственному суждению, глупец доверяет молве. А, как же можно по собственному суждению? Надо же проголосовать, как это, молве. Нет собственного мнения. Что такое нет собственного мнения, нет связи с Богом? Нет, у тебя не должно быть собственного мнения, слушай старшие, у тебя разума нету, воспользуешься разумом старших. Разум, откуда у тебя может быть? Вон есть духовный учитель. Здрасте, пожалуйста. А для чего тогда все это? Вот смотрите, сколько я прочитал. Я далеко не все прочитал, так чтобы понравилось. Это люди кармии говорят то, что в Бхагавад-гите, то, что в Библии прочитал. Говорит, вот же оно, весь мир кричит об этом. Но ты приходишь в религию, организованную религию, и тебе говорят, нельзя по собственному разумению. Ну так это же суть религии, чтобы это, прийти к этому. Сделаем перерыв. 5 минут, да? И потом докончим. Мы уж сегодня не докончим, но понятно. Кто-то помнит, как называлась лекция? Законы Кали. Законы Кали. Все законы Кали. Но в век Кали они проявляются очень неприятно.